Дорогие братья и сестры, вот я почему-то люблю читать о жизни Иисуса. И хочу вместе с вами начать размышлять над одной историей, которую Иисус рассказал. Но сначала предыстория. Луки 19 глава с самого начала написано так. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него». «Потом» говорит, что что-то произошло. И что произошло перед этим? Перед этим Иисус исцелил слепого у дороги, который услышал, что идет толпа, спросил, что происходит. Ему говорят, Иисус идет. И он стал кричать, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Он получил свое исцеление, и написано, что пошел и славил Бога. Я слышал несколько раз, что Иисус проходил этой дорогой всего один раз. За всю свою жизнь он шел в Иерихон один раз перед Иерусалимом. И если взять это за основу, ну, такую мысль, тогда то, что происходило сейчас, то, что мы будем читать, оно тоже могло случиться только один раз за время пребывания Иисуса на земле. А дальше произошло вот что. Некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, и не мог за народом, потому что мал был ростом. Вы знаете историю о Закхее? Вы знаете, что он был мал ростом? И что он пробежал вперед? То есть я могу сделать один такой простой логический вывод. Закхей не был дурачком. Во-первых, он был начальником мытарей. Во-вторых, он был богатым. А в-третьих, он рассчитал, как пройдет Иисус, чтобы наперед забежать и залезть на дерево именно там, где он будет проходить. Больше всего мне нравится, что когда Иисус пришел на это место, на то самое место, которое Закхей для себя выбрал как надзорный пункт, вот когда Иисус дошел до этого места, он взглянул и увидел Закхея и сказал ему, Закхей, вот не знаю, кто из вас лазил по заборам, по крышам, особенно когда начинается какой-то футбольный матч, а у нас, как всегда, уже все билеты распроданы. Что мы делали? В моем детстве я помню, что мы залазили на заборы или мы залазили на крышу какого-то дома и с крыши смотрели на футбол. И когда ты это делаешь, ну, ты не ждешь, что кто-то придет и скажет, пожалуйста, денежки передаем за просмотр. Ну, обычно это такое место, которое мы понимаем, что если кто-то придет нас отсюда сгонять, надо быстро сбежать. Потому что в наше время тоже не разрешали по крышам лазить и на чужих заборах сидеть. Да, нас это не останавливало. Но смотрите, что происходит здесь. Закхей на дереве. Я не думаю, что он был единственный, который залез на дерево. Я не думаю, что Закхей был единственный человек, который так хотел видеть Иисуса. Мы читаем, что Иисуса окружала большая толпа. И наверняка были люди, которые стояли на балконах, на крышах. Тоже, может быть, кто-то был на дереве. Но только у Закхея Иисус остановился. И здесь мы видим, что Иисус обращается непосредственно к нему. Закхей, сойди скорее. Мне нужно быть у тебя дома. Я вижу, что у Закхея как будто глаза засветились. Я выиграл в лотерею. Я получил счастливый билетик. Этот человек, которого я хотел увидеть, я его не просто увидел, так он же еще приглашает себя в мой дом. Значит, мы с ним еще поговорим очень долго. И мы знаем, что Иисус пришел к нему и сидел вместе с ним, и они чаевничали, ну или, может быть, трапезничали. И вокруг было много людей. И среди них были также фарисеи, которые начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Как вы думаете, Закхей слышал этот ропот? Эти люди пришли в его дом. Они проявляют свое недовольство. Они начинают шептаться, как-то критиковать, может быть, Закхея. Закхей, как хозяин дома, мог встать и сказать, слышите вы, все, кто не согласен, дверь открыта, свободны. Мог он так сказать? Они шли за Иисусом, а Иисус пришел к Закхею. Куда вся остальная толпа делась? Она пришла следом. Я думаю, что так как Закхей был богатым человеком, то и дом у него был богатый. Не маленький, по крайней мере. И там должна была собраться довольно большая, внушительная масса людей. И он, конечно, как хозяин дома, мог сказать так. Но у меня складывается впечатление, что он не видел ничего и никого, кроме Иисуса. И поэтому, когда он уже принял Иисуса, когда они с ним уже набеседовались, он сказал: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Я бы сказал, это достойный поступок. Не каждый осмелится половину своего имения, вот банковский счет у тебя есть, а ты решил, что половину от этого счета раздать просто так. Закхей тут делает одно заявление. Если я кого обидел, я воздам вчетверо. Почему вчетверо? Почему не в пятеро, не в шестеро, не в два раза? Знаете почему? Потому что Закхей, хотя и был начальник мытарей, но он оставался евреем. Он знал Тору, он знал закон. А в Ветхом Завете написано, что если ты обидел кого-то, ты должен воздать вчетверо. И я вижу, как Иисус подтвердил это. Иисус говорит: «Ныне пришло спасение этому дому, потому что и он сын Авраама». Он знает закон. Он знает, как нужно поступать. И он, может быть, и хотел обратно вернуться к народу Божьему, обратно стать с евреями, но не знал как. И Иисус, когда вошел к нему в дом, он позволил ему сделать выбор. И Закхей не стал медлить. Он сделал выбор. И сделал это правильно по закону. Если кого обидел, я воздам вчетверо. Итак, когда мы заканчиваем о Закхее, обычно мы забываем, что там происходило. А я хотел бы сегодня обратить внимание, что Иисус, когда услышал это от Закхея, в 11 стихе написано: «Когда они слушали, присовокупил притчу». Такое интересное слово. Присовокупил. Что это такое? Присоединил. То есть эта притча была как нельзя лучше. Где еще рассказывать это, как не в этом самом месте? Среди людей, которые были недовольны, среди людей, которым было любопытно, и среди людей, которые наконец-то почувствовали себя частью, которая нужна Богу. Иисус рассказал им притчу. Какое настроение было у Иисуса? С какой целью он шел в Иерусалим? Это была последняя неделя перед тем, как его арестуют. То есть Иисус уже знал, что его ждет. И когда он зашел в дом Закхея, это было радостное событие. Но мысли Иисуса все равно продолжались дальше. И здесь Иисус говорит эту притчу, потому что он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Вопрос: кто такие они? Предполагаю, что это могут быть ученики. Но, возможно, это также и все остальные люди. Потому что Иисус – это прямое продолжение Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Когда Иисус стал проповедовать, он говорил то же самое: «Покайтесь, ибо до вас приблизилось Царство Небесное». И когда мы слышим что-то новое, да, мы не всегда все это понимаем, но мы все время ждем, что вот еще один шаг, еще чуть-чуть, и начнется. Благодатное время, спокойная жизнь, размеренная, та жизнь, о которой мы всегда мечтали. Когда наступит такая жизнь? Когда Царство Божие сойдет в мою жизнь? Когда наступит это время? У Закхея это произошло тогда. Царство Божие вошло в дом Закхея в тот вечер, когда он принял решение: «Я больше не буду жить, как раньше. Я хочу быть угодным Богу». Иисус говорит им притчу. «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться». О ком идет речь? О каком-то царевиче. О человеке, который собирается уйти в дальнюю страну, чтобы получить царство. То есть его помажут в цари. Ему дадут власть, ему дадут земли, ему дадут в подчинение весь народ, который населяет эти земли. И этот человек призвал 10 рабов и дал им 10 мин и сказал: «Употребите их в оборот, пока я возвращусь». Похоже на притчу о талантах? Не похоже? Очень похоже, да? Это притча, которую Иисус рассказал в доме Закхея, среди таких же мытарей и грешников, как Закхей. Если вы находитесь среди предпринимателей и спросите, просто такой незначительный вопрос зададите: кому нужны деньги для развития? Даю каждому по 10 тысяч долларов. Как вы думаете, как много людей поднимут руки? Все! Все поднимут руки, потому что не понимают. Если ты хочешь сделать какое-то дело, если ты хочешь заработать, тебе нужен начальный капитал. Что-то закупить, чтобы потом перепродать. Или кого-то нанять, или что-то построить, а потом сдать в аренду. Предприниматели знают, как зарабатывать деньги. И поэтому, когда Иисус стал это рассказывать, он рассчитывал, что его понимают. Призвал 10 рабов, дал каждому огромную сумму денег. И есть задание. Употребляйте, используйте до того момента, когда вернусь. А когда вернется этот богатый человек, кем он будет по статусу уже? Он будет царем. Он будет царем, это человек, который собирается вернуться с новыми полномочиями, с новыми возможностями. Если бы кто-то из нас знал, что он станет директором какой-нибудь крутой фирмы, хозяином, ну, допустим, что бы вы делали? Большинство людей сказали бы, можно отдохнуть, скоро ко мне такое богатство придет, отдохну. Но этот человек был мудрым. И он говорит, независимо от того, что он получит, он дает деньги взаймы с условием, что потом заберет это обратно. Мы видим это, да? Я думаю, мы одинаково читаем и одинаково понимаем то, что мы читаем. Смотрите, что идет дальше. Но граждане ненавидели его. Кого ненавидели? Этого богатого человека знатного рода. Ненавидели его. Как так получается? Человек, который заботится о благополучии, человек, который заботится о том, чтобы его работники всегда имели достаточно денег для существования, который предоставляет рабочие места. Как так получается, что его кто-то ненавидит? Я задумывался на этот счет не один раз, и у меня всего один вывод. Это зависть. Ненависть появляется в момент зависти. Тебе все досталось просто так. Ты не пожил в моей шкуре, ты не знаешь, как я себя чувствую. Я имею право тебя ненавидеть. Особенно, когда ты занял мое место. Я должен быть царем вместо тебя. Ужасное состояние. Смотрите, они отправили вслед за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. Как это называется? Подковерные игры. Да? Когда в глаза ты этого не говоришь, а за глаза ты посылаешь посольство. Ты отправляешь какую-то телеграмму, ты пишешь какую-то петицию, прошение о том, что мы не хотим, чтобы он над нами царствовал. Я это замечаю вот на примере наших среднеобразовательных школ. Когда ты отдаешь человечка в класс, и тебе задают вопрос, а какого ты хочешь преподавателя? Ну, мы знали, кого мы хотим. Мы просто конкретно шли на преподавателя, когда детей отдавали в школу. Но происходит такое, а я не знаю, мне все равно, главное, чтобы учитель был хороший. И начинаются вот эти вот подковерные игры. Этот учитель не очень хороший, этот учитель только за деньги делает. В общем, тебе раскладку дадут полную, кому идти, кому не идти, кому заплатить, а кому не надо платить. Что это? Это бизнес, это подковерные игры. И я видел несколько раз, как в классе отказывались от учителя. Просто говорили, мы не хотим, чтобы он нас учил. Кто от этого страдает? Дети. Потому что если нет этого учителя, а другого на замену тоже нету, в итоге ребенок не получает знания. Вроде бы добился, чего хотел, в итоге стало намного хуже. Итак, причинно-следственная связь. Когда за ним послали это посольство, оно не дало результатов, потому что человек знатного рода, он все равно стал царем. И когда возвратился, получив царство, кого он первым призвал к себе? Сначала он призвал тех, кому раздал деньги. Он призвал к себе своих рабов, тех, которым дал серебро, чтобы узнать, что они приобрели. Зачем это нужно? Я слышал несколько раз один и тот же вопрос. Я его слышал, когда мне было 10 лет. Я его слышал, когда мне было 20 лет. Я слышал этот вопрос, когда мне было 30 лет. И сейчас я продолжаю слышать этот вопрос. А на какую профессию лучше выучиться? А кем бы мне стать? И эта профессия из года в год меняется. Раньше была популярной профессия финансист, банкир, там бухгалтер. Бухгалтеры – это отдельная тема. Это люди, которые нужны всегда. Но когда была популярная профессия финансиста, выучилось столько финансистов, что их девать стало некуда. Потом стала выгодной профессия программист. Выучилось столько программистов, что опять их девать было некуда. Ни разу не слышал, чтобы была популярной профессия учитель. Но несколько раз слышал от родителей учеников. Когда им говорят, что вот ваш ребенок не проходит, нужно заплатить определенную сумму, чтобы ему поставить зачет. И один из родителей говорит, не ту я профессию выбрал, надо было идти учителем. Когда ты смотришь на другую профессию, тебе кажется, что там всегда лучше, там всегда легче. Что врачи, они всегда при деньгах. Я обслуживаю медицинские учреждения, я знаю, как живут врачи. Я слышу от них, что они жалуются точно так же на свою нелегкую судьбу. Я вижу, как живут учителя. Я вижу, как работают программисты. И я не могу сказать, что кому-то легче. Да, мы все время ищем что-то лучшее, что-то большее. Но когда у тебя есть люди в подчинении, ты являешься хорошим начальником, если заботишься о том, чтобы твои подчиненные оставались довольными. Я вижу, что когда этот знатный человек вернулся и призвал своих слуг к ответу, что он услышал? Первый пришел и сказал ему, «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И он ему говорит, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в употребление 10 городов». И тут меня как будто осенило, так вот, почему он не ленился, так вот, зачем он дал деньги взаймы. Потому что верный в малом будет верен и во многом. У этого человека был план. Он знал, что он вернется царем. Он знал, что ему нужны будут верные люди. И это была проверка. Как ты себя поведешь? Хочешь ли ты быть в моем подчинении? Тоже было со вторым и с третьим и так далее. И всем он говорил одно и то же. Хотя не все были такие идеальные, как первый. Не все принесли в 10 раз больше, чем получили. Но все же оценку они получили точно такую же. Хорошо, добрый и верный раб. У тебя недостаточно способностей, но ты верен. Да, ты не супер одаренный, но ты верен. Да, возможно, ты всего лишь в 2 раза приумножил то, что тебе дали. Но ты верен, и ты не ленивый. Поэтому вот тебе награда. А вот пришел один и сказал, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий. Берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Вот похоже на тех людей, которые послали посольство. Мы не хотим, чтобы он над нами царствовал. Его деньги мы хотим, да, а его мы не хотим. И здесь мы видим приговор. Господин сказал ему, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Заключение очень простое. Лукавый раб, если ты знал, что я злой человек, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял, для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я получил его с прибылью? Вот пословицу такую слышу. Хочешь, чтобы твои отношения с родственниками испортились? Займи им денег. Кто уже с этим сталкивался? Кто это проверил на своей собственной шкуре? Почему? Потому что родственникам надо подарить. Вот отдать так, чтобы... Когда ты даешь взаймы, отношение к тебе не как к взаимодавцу. Вот если бы ты брал кредит в банке, вот это уже не родственник. Хочешь, не хочешь, надо отдавать. А если ты вовремя не отдаешь, там начинает капать пеня. Ну, в общем, дополнительная сумма, которую тебе придется заплатить. Потому что если ты этого не сделаешь, то у тебя заберут и то, что ты должен был, и еще сверх того, то, что у тебя в залоге. Очень все серьезно. И здесь мы видим, что господин ему сказал то же самое. Ты же знал, на что подписывался. Твое представление, что я – это злой банкир, который требует процентов. Если ты знал, что я злой банкир, не следовало бы тебе постараться отдать этот долг? Не то, что тебе дали, а с процентами. Вы знаете, банк не дает деньги бесплатно, просто так. Он всегда дает с процентом. Я тебе даю 1 000 000, должен вернуть 1 200 000. Я тебе даю 10, должен вернуть 12. Ну или того больше. И здесь очень неприятная характеристика. Лукавый и ленивый раб. Человек, который хитрит, который изворачивается и всячески оправдывает свое нежелание, получает то, что он хотел. И смотрите, что говорит господин. «Возьмите у него мину и отдайте имеющему 10 мин». И сказали ему: «Господин, у него уже есть 10 мин». «Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Почему он отдал эту мину тому, кто принес 10 мин? Потому что это мудрый государь. Он предприниматель. Он понимает, как приумножить свое богатство. И поэтому, когда он видит человека старательного, успешного, одаренного, способного, конечно, лучше вкладывать в такого человека. Ты получишь больше. Это нормально и естественно. Очень похоже на притчу о талантах. Очень похоже. Но есть некоторые отличия. Здесь есть продолжение. Потому что здесь не только 4 действующих лица, их немножко больше. Итак, врагов моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Это последние слова, которые Иисус сказал в доме Закхея. Он наперед объяснил, что будет в будущем. Предупреждение всем людям, которые не принимают Иисуса как Господа и Спасителя. С одной стороны, может показаться, что это жестоко. А с другой стороны, Иисус приоткрывает тайну будущего. Если ты не хочешь, чтобы Бог был господином твоей жизни, вот какая участь тебя ждет. Если ты отказываешься принимать власть Царства Божьего в своей жизни, вот что тебя ожидает. Написано: «Тех, которые не хотели, приведите сюда и избейте предо мною». Как много вы слышите о Божьем гневе. Мы об этом не говорим. Мы этого не проповедуем. Но я хочу, чтобы мы знали, у Бога есть гнев. Я хочу, чтобы мы давали себе отчет, что если мы не видим Божьего гнева в своей жизни, это не значит, что он не умеет гневаться. Один раз это уже случилось, когда Бог разочаровался и уничтожил все человечество в потопе. Спасся Ной и его семья. Второй раз Бог показал свой гнев, когда он образовывал израильский народ, когда был только Авраам и его племянник Лот. И до Божьих ушей дошел вопль от городов Содома и Гоморры, и он снизпослал огонь с неба. Мы встречаем в истории израильского народа те места, где Бог гневается. И мы видим, что когда это происходит, спасения нету. Нет человека, который бы защитил от Божьего гнева. Нет места, в которое можно спрятаться от Божьего гнева. И когда Иисус рассказывал эту историю, у него были невеселые мысли. Он понимал, что его не все принимают. Не все говорят ему: «Ты мой Господь». Вернее, даже так. Даже из тех людей, которые говорили ему: «Ты мой Господь», были похожи на лукавого раба. И здесь он как бы дает предупреждение. Дает предупреждение, чтобы люди здраво оценивали свое состояние. Я услышал на этой неделе интересную статистику. Знаете, какой самый распространенный интернет-запрос среди христиан? Существует ли ад? Удивительно. Это самый распространенный запрос среди христиан Америки за прошедший год. Я был удивлен, потому что в церквях мы не говорим о Божьем гневе. В церквях мы говорим о том, что Бог есть любовь, что Он нас награждает. И мы всегда по умолчанию считаем, что добрый и верный раб – это про меня. По умолчанию. Но сегодня я хочу обратить наше внимание на то, что есть лукавые и есть ленивые, и которые будут подвержены Божьему гневу. Я это говорю не для того, чтобы кого-то испугать. Я говорю это себе в первую очередь, чтобы мне не быть лукавым, чтобы мне не оправдывать свое низкое духовное состояние. Я говорю это себе, чтобы мне не быть ленивым. Потому что я вижу, что у меня есть это желание. Я люблю повалять дурака или провести беззаботно время, побыть немножко лодырем. Бог говорит о том, что Он дал нам задание. Каждому из нас Он дал способность. Мы с вами о двух руках, о двух ногах. У каждого из нас есть слух, есть зрение, есть способность говорить. И своим поведением я ожидаю, что Бог будет доволен моим поведением. Я просыпаюсь каждое утро и говорю Ему спасибо за то, что я проснулся здоровым. В последние несколько месяцев, наверное, я немножко прибавил к своей утренней молитве. Я прошу, чтобы Он дал мне смелости действовать так, как Божий Сын. Чтобы мне не стесняться того, что я христианин. И знаете, это меня заставило немножко пересмотреть свои приоритеты на работе. Я иногда позволял себе, не обращать внимания на не до конца сделанную работу. Я позволял себе сделать ровно столько, сколько от меня ждут. И вроде бы это нормально, но внутри я чувствовал, это не то, что должно быть. Потому что, когда мы приглашаем кого-то к себе домой, какого-то мастера по ремонту холодильника или по ремонту квартиры, мы ожидаем, что он сделает свою работу хорошо, а лучше, если он еще сделает какой-нибудь маленький подарок. И я понимаю, что мне нужно поступать так же. Когда от меня чего-то требуют, я делаю то, что от меня попросили. И плюс к этому еще может быть что-то незначительное. Может быть что-то, что и человек сам может в принципе сделать. Но это отношение, я подумал, что вам это может быть полезным просто потому, что я хочу показать любовь. Бог дал нам задание показывать Его любовь, действовать на основании любви. Закон любви заключается в следующем. Как хочешь, чтобы с тобой поступали, ты также поступай. Я хочу, чтобы я получил 100% воздаяние, но для этого я должен поступать так же. Когда ты идешь в кафе, вкусно кушаешь, ты отдаешь то, что должен отдать, а сверху еще оставляешь что-то, что называется чаевые. Давайте будем щедрыми на чаевые. В повседневной жизни просто сказать доброе человеку слово, просто выслушать, просто уступить место, сделать доброе дело. Потому что, исходя из этой притчи, Царство Божье наступает в сердце человека тогда, когда он говорит: «Господин, слушает раб твой». Смотрите, этот богатый человек, он еще не стал царем, и он дал задание. И у него были слуги, которые выполнили это задание. И все они к нему обращались одним словом: «Господин». Бог сегодня спрашивает, является ли он господином в моей жизни. Если он господин, тогда мне нужно исполнять его приказания. Мне нужно поступать так, как он ждет от меня. Всеми силами, которыми могу. Все, что возможно с моей стороны, чтобы услышать: хорошо, ты добрый и верный, и за это тебе будет награда. Награда – это то, что я люблю. И да, кое-что мы получаем уже здесь, на земле. Хотя бы то, что в наших домах тепло, в наших домах улыбки, в наших домах нет руганий и пьяных драк. Это уже награда, потому что наши дети растут в мире. Но давайте сделаем немножко больше. Еще один шажок. Еще немножко больше усилия. Так рождаются чемпионы. Давайте будем чемпионами Царства Небесного. Аминь. Помолимся. Мой Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты показываешь свою любовь к детям. И я благодарю Тебя за то, что Ты обещал, что Твои дети не увидят Твоего гнева. Но я также обращаюсь к Тебе, как к своему Господу. Прошу, Господь, дай силы, дай смелости, дай, Господь, желание быть послушным Тебе, даже когда это неудобно, даже когда хочется отдохнуть. Будь прославлен в жизни детей своих, чтобы Твоя любовь, Твое присутствие, оно приходило везде, куда мы приходим. Благослови Церковь свою, чтобы мы были верными и трудолюбивыми. Во славу Твою. Аминь.